Но тут вы мне зададите вопрос, и будете совершенно правы. И, собственно, именно на этом строит свою, так сказать, представление о том, что Достоевский все-таки переживает некое перерождение убеждений, вот те исследователи, которые считают, что все-таки мир раннего Достоевского и мир Достоевского 60-х, 70-х годов – это два разных художника. Значит, вот что тогда представляет этот действительно страшный мир, вот раннего Достоевского? Где, вот мы вспомним двойника, да, мы вспомним хозяйку. Мир, в который погрушены герои ранних произведений писателей, где они чувствуют себя марионетками. Там есть вот этот мотив. Ничтожными маленькими человечками. Где как бы вот постоянно возникает эта тема хрупкости человеческой психики. И эта психика, она не выдерживает натиска дисгармонии. То есть они совершенно там не способны противостоять силе зла. Посмотрите, как, собственно, заканчиваются все ранние произведения Достоевского. Они, в общем, большей частью заканчиваются трагически. Вот, то есть мир двойника, хозяйки слабого сердца. Но что это такое? Это мир того, что Достоевский назвал миром ихнего реализма. То есть это мир одномерного бытия, который не предполагает никакого качественного трансценсуса. Он сознательно изображает такой мир, из которого как бы, который прочно устаканился здесь на земле и не заботится ни о каких высших причинах. Это такой сословный, стратифицированный мир. Мы понимаем, в 40-е годы особенно важна эта тема как бы социальности маленького человека, теории среды. Достоевский очень интересно с ней работает. Он говорит, что вот этот вот сословный, стратифицированный мир, в котором есть чиновники, есть начальники этих чиновников, есть департаменты, есть ежедневное присутствие, очень похоже, между прочим, на то, что мы сейчас имеем вот в нашей. Есть всякие взаимные интриги, так сказать, на работе, стремление обскакать друг друга по службе и снискать начальственное благоволение, там, как Галяткин тот же, да? Есть балы и приемы, там, господа и слуги, богатые и бедные, удачливые и неудачливые. Это абсолютно нелепый, странный, глубинно бессмысленный мир, в котором как раз люди и предстают как марионетки, которые дергает за ниточки некий таинственный кукловод. Вот это вот абсолютно такой гофмановский. Мы знаем, что ранний Достоевский, об этом есть много исследователей, он действительно вообще ценил очень Гофмана. И вот этот такой гофмановский фантастический образ некоего кукловода, который где-то дергает за ниточки вот этих кукол, и вот они двигаются как марионетки, и это и есть наша история, это и есть наш мир такой, да? Вот этот фантастический образ, он у него где возникает? Он у него возникает в петербургских сновидениях, в стихах и в прозе. И так он пишет. «И стал я разглядывать, и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудесные фигуры, вполне прозаические. Вовсе не Дон Карлоса и позы, а вполне титулярные советники. И в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мной». Вот появляется этот образ кукловода. «Спрятавшись за всю эту фантастическую толпу и передергивал какие-то ниточки, пружинки, и куколки эти двигались. И он хохотал, и все хохотал». Ну, опять же, вот среди исследователей творчества Достоевского есть очень разные точки зрения, кто этот кукловод. Ну вот, например, Сергей Георгиевич Бочаров, он считал, что это Гоголь. Он считал, что Достоевский, который как бы с одной стороны исходит из Гоголя, а потом полемизирует с Гоголем, как критическим реалистом, собственно, тогда вот если встать на эту точку зрения, то мы мир бедных людей, двойника, там, слабого сердца, будем в духе Макара Девушкина, который, помните, спорит с гоголевской шинелью, да, но это будет правдой только отчасти. И почему? Потому что на самом деле Достоевский совсем не считал Гоголя критическим реалистом. Он чувствовал за гоголевской сатирой религиозное беспокойство и боление за человека. И вот тайные слова Гоголя «Будьте не мертвые, а живые души, нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прилаза иначе есть стать и разбойник», они могли быть сказаны, и, собственно, в другой огласовке всегда говорят самим Достоевским. Значит, это первое, что вот тут спор с Гоголем. Второе, есть точка зрения, которую как раз Карен Ашотович Степанян высказывал в своих работах, что тут это образ как раз богооставленного мира и некой дьявольской силы, такой демонической силы. Мир как бы оставлен Творцом, мир так впал вообще в грех и зло, что Господь этот мир оставил вообще пропадать. И вот тут, собственно, дьявол управляет этим миром. Но это такая немножко раскольническая точка зрения, вот как в русском расколе, в старообрядчестве была эта мысль о том, что благодать вся ушла на небо. уже все, история, она вержена, вот это, так сказать, уже поприще Антихриста. И тут вот, может быть, это некий дьявол, антагонист Творца, да, который насмехается над человеком. И, собственно, вот, кстати, у Карена Ашотовича, у него есть такая мысль о том, что это первое осознание Достоевским онтологической реальности зла. Ну вот мне ближе другая точка зрения. Мне кажется, что здесь мы, вот этот мир, который здесь рисует Достоевский, вспомним, собственно, философию диалога, вспомним то, о чем писал Бахтин, о том, что Достоевский ведет как бы диалог со своими читателями и со своими героями. И его герои тоже могут создавать свой образ мира. Так вот этот образ мира, который он создает в раннем творчестве, это мир героев, а не автора. Это тот мир, который они сами видят, как они сами видят реальность, эти герои. То есть это именно восприятие самих героев. А почему? Потому что эти герои менее всего стремятся увидеть причину случающихся с ними несчастий в себе. Они как раз виноваты в среду, внешнюю силу, там будь это социальная среда или двойник, там, который попался Галяткину, да, который там, так сказать, стремится занять свое место и старательно тебя, ну, помним сюжет двойника, да, фактически появляется двойник и фактически выталкивает, собственно, господина Галяткина, тень занимает место человека, да, выталкивает соперника из бытия. И вот эти все герои, если вы посмотрите ранее творчество, они все время ищут вину в другом. Они никогда не ищут вины в себе вообще, они ее в принципе не видят. Вот. Это первое, что они, значит, не, причину в себе не видят. А второе – это их самооценка. Вот посмотрите на самооценку, скажем, того же Галятки. Как он себя называет? Во-первых, маленький человек, там эта формула постоянно звучит. Но как, что такое маленький человек? Если мы посмотрим на человека в перспективе его богочеловечности, какой же он маленький человек-то? А тут маленький человек, букашка. Как себя называет герой двойника? Ветошка гнилая он себя называет. Ну, представьте, да, так вот, ветошка гнилая. Но если ты себе скажешь, я ветошка гнилая, как ты себя будешь вести? Как вообще только пойти и повеситься? Вот такое самоощущение героя двойника. Значит, у этих героев исчезает вот это божественное измерение бытия. Вот это их мир. Это вот Достоевский показывает, что происходит с человеком, когда он лишается этого божественного измерения, когда он сам себя лишает этого божественного измерения. Когда он себя целиком определяет вот как социальное существо, как одномерное существо, вот, лишается божественного измерения. Когда из поля его зрения исчезает Христов образ. Потому что, собственно, вот расти Христову образу можно совершенно, находясь на разных ступенях социальной иерархии. А какой там, какая главная беда-то вот этих героев? И Макара Девушкина, и Галяткина, там и Васи в слабом сердце, да? Вот, это то, что они очень переживают, что у них такой низкий социальный статус. Им очень хочется вот как-то подняться по социальной лестнице, им хочется, чтобы начальник похвалил. Как-то, понимаете, они всю душу полагают в это, там, шинель, как вот Акакий Акакьевич, да? Вот, Гоголя вот рефлектирует об этом. Вот, значит, вот это главное. Но, будучи вот так вот вписанным в социальную иерархию, да, вот невозможно расти. То есть вот можно расти только если ты видишь этот богочеловеческий образ. Тогда не страшно совсем, да. А когда мир лишен вот этого, лишен метафизического измерения, а значит перспективы преображения, то что происходит? Тогда редукция человека и редукция социального целого, они взаимосвязаны, они сообщающиеся сосуды. То есть вот искажение социальной нормы, искажение человеческой нормы, имеем искаженный социум, искаженного человека. Вот. И вот тогда из этой редукции, из самоощущения себя как ветошки в социуме, а значит и в бытии, да, а потому что, как еще раз повторю, да, для ранних героев Достоевского социальные бытийные, они тождественны. Вот из этой ущербленности персонажей что начинает рождаться? Гипертрофия «я». Вот рождается эгоизм, рождается вот эта самость, гордыня, стремление выделиться, значит, занять подобающее себе место. То есть уже здесь, вот в раннем творчестве рождается тема подполья, которая потом у Достоевского в 60-е годы, да, в записках из подполья, уже потом в 70-е годы будет развиваться. В записке из подполья, который вот такой, так сказать, теоретический этюд о природе человека, как вот Светлана Григорьевна Семенова об этом писала. И вот тут Достоевский придает этой теме маленького человека совершенно как бы такое экзистенциальное и религиозное измерение. Как он будет потом поступать с темой лишнего человека? Потому что вот тема лишнего человека, ведь как она определялась, скажем, в русском романе? Ну, мы знаем, да? Все-таки это, опять же, человек, который себя в социуме не находит. Вот он, в нем есть силы, так сказать, необъятные, он готов к деятельности, но как бы социальная среда такова, такая она вязкая, такая она, так сказать, ужасная, невозможно, так устроен социальный строй, что невозможно в нем применить себя, и человек как бы становится лишним в социуме. Но если мы посмотрим, скажем, на роман «Идиот», где там Ипполит Терентьев, молодой человек, которому осталось жить всего 2 недели, который болен чахоткой, и который говорит о том, что он лишний совсем не в социуме, он лишний в бытии, что этот мир меня счел за лишнего. То есть в порядке природы я как бы человек оказываюсь лишним. И вот эта тема бытийной, онтологической личности человека. Да? Вот как этот герой, идиот, он встает лицом к лицу с реальностью тотального уничтожения. Да? А почему это происходит? Потому что это мир, вот это очень важно, мир идиота. Об этом есть целая большая книжка, вот роман «Идиот. Современное состояние изучения», вышедший вот под руководством Татьяны Александровны Касаткиной. Это мир, в котором Христос не воскрес. Вот не случайно заглавный образ этого романа – это Гальбейновский «Мертвый Христос». Помните, там вот в доме Рогожина висит эта картина, от которой вера пропадает, как да, говорят, обсуждают герои. И в конце, собственно, мы фактически этого Гальбейновского «Мертвого Христа» видим и в образе Настасии Филипповны, и в образе двух этих героев, которые, так сказать, сидят там, тоже Мышкин впадает в идиотизм, да, то есть абсолютный крах и крушение. Мир, в котором никто не спасается, и никто никого не спасает, и, собственно, Мышкин тоже не спаситель, Христос там не воскрес, Мышкин там Христос-человек, но об этом будем еще говорить в следующий раз. Вот, и тогда человек миру не нужен абсолютно, человек тогда там лишний, он выкидыш, всему чужое выкидыш на перу жизни. Это, кстати, самоощущение самого Мышкина, там есть такое его знаменитое швейцарское воспоминание, когда он в горы пошел и видит всю эту красоту природной гармонии, чувствует, что только он не может в нее, так сказать, вот к ней прикоснуться. Почему? Потому что он-то сознающее существо, а это все такое бессознательная гармония. Там нет ощущения смерти, нет переживания конечности. Это все только человеку дано. А человек себя в результате чувствует выкинутым. Не только из социума, но и из бытия. Потому что смерть как бы тотально здесь правит над миром. То есть вот такие смыслы дает Достоевский. Значит, человек миру не нужен. Так и вот этот маленький человек двойника, он тоже встает перед реальностью мира, в которой он не личность, созданная по образу и подобию Божию, а социальные функции. Он там просто мелкий чиновник из департамента. И вот давайте попробуем представить, вот на секундочку, да, Достоевского, вот как вот Бахтин рисует нам эту полифонию, да, этот диалог бесконечный Достоевского с своими героями. У Федорова, философа, с которым Достоевский встретится, так сказать, духовно в конце жизни, у него есть такая почти лубочная картинка, когда он говорит, возьмем сынов человеческих и поставим их между расцветающими дочерями, умирающими матерями. Или там потом возьмем, значит, дочерей человеческих, поставим между расцветающими сынами, умирающими отцами. И вот кого они выберут? Так и тут. Вот представьте, что Достоевский встает лицом к лицу, значит, вот с этими своими героями, да? Вот, будь там Макар Иванович Девушкин, который о чем прежде всего сокрушается-то Девушкин? Что ему слогу писательского не хватает. Или там Яков Петрович Галяткин, который тоже о чем прежде всего печется? Что ему надо вот заслужить у начальства и продвинуться по служебной лестнице. Или, что самое, конечно, вот между прочим, такая пронзительная история того, когда человек, условно говоря, отдает всего себя псевдоделу, а не подлинному делу жизни, который он должен исполнить, это, конечно, сюжет «Слабого сердца». Когда вы помните, там Вася, там такой абсолютно романтический герой, Вася очень добрый, светлый, прекрасный, так сказать, вот некий свет в конце туннеля брежет, там влюбляется в прекрасную девушку Лизоньку, там собираются они жениться, но вот ему надо как-то обеспечить, значит, семью. И он берет на себя огромное количество работы, ему там такой Юлиан Мастакович дает, значит, и чтобы он исполнил задание, и он все свои силы бросает, потом он отвлекается, потому что у него любовь, не успевает к сроку, начинает судорожно пытаться исполнить то, что он должен был сделать за несколько месяцев, в конце концов сходит с ума. И потом выясняется, когда этот Юлиан Мастакович, так сказать, узнает об этой ситуации, он сказал, что да, задание это было совсем неспешно, не стоило так рваться. А тут вся жизнь пошла под откос. И вот если бы вот так вот он стал Достоевским представить перед своими героями, вот, которые ему вот, вот это все рассказывают, Девушкин про то, что слогу не хватает, Галяткин про то, что, так сказать, нужно срочно продвинуться по служебной лестнице и там с двойником беседуют, давай вместе интриговать. Там, помните, есть там такой сюжет, когда он этого двойника сначала очень к нему так сердечно относится и говорит, ну давай мы вместе будем братьями и будем, так сказать, вместе интриговать на службе. Потому что двойник устраивается туда же, куда и сам Галяткин. Или вот этот Вася, который стремится исполнить данное задание, вот он бы воскликнул то, что в свое время он воскликнул, когда читал знаменитые записи Толстого, вот позднего Толстого, которую ему принесла как раз Толстая, значит, письма Льва Николаевича, вот она ему принесла, да, и, собственно, он читал тогда, где уже Толстой, собственно, свое вот это религиозное философское учение, где такая предельная гуманизация образа Спасителя, да, редукция христианства. И он тогда читал и восклицал «не то, не то». Вот я думаю, он тут бы тоже воскликнул «не то, не то». Вот. То есть он тут видит некое искажение того, как бы чего ради создан человек, вот это вопиющую подмену цели. Значит, еще раз, да, этот мир департаментов, движение бумаг, отчетов перед начальством, это нам надо бы очень хорошо сейчас понимать. Потому что мы все сейчас живем в этой абсолютно иллюзорной, абсолютно как бы такой падшей, абсолютно псевдореальности, в которой мы отдаем все свои силы. Вот этот мир департаментов, движения бумаг, отчетов перед начальством, нелепых сроков, которые срывают героя слабого сердца и так далее. Все это, вот что тут у него очень интересно, есть мотив Достоевского, это не просто даже деформированная, искаженная реальность, а это реальность, которая лишена всякой опоры, всякого фундамента. Хотя она кричит, что она очень прочно укоренена в бытие, то есть такое вроде бы здание, которое вообще никуда не сдвинешь, потому что оно тут прочно стоит, все в нем, так сказать, суетится, все в нем движется, идет движуха такая, да. А на самом деле вот тут нужно обратиться к, так сказать, тому, как Достоевский пишет вот об этом фантастической грезе, которая ему представилась, да, вот в зимнем Петербурге. Казалось, наконец, вдруг это, вся эта реальность присет фантому, который вот-вот возьмет и исчезнет, и скурится паром к темно-синему небу, как он говорил. Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами в этот сумеречный час походит на фантастическую волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и скурится паром к темно-синему небу. Причем интересно, что этот текст у него вот буквально, буквально один и тот же текст возникает в двух вещах. Как раз в конце, в повести «Слабое сердце», где вот выясняется, что этот бедный Вася, который вообще не за понюшку табаку, утратил и разум и сделал сразу несчастными свою невесту и своего друга Аркадия Ивановича. Да? Вот, вот там возникает вот эта вот тоже греза. И, значит, второй в петербургских сновидениях в стихах и прозе. То есть выражается вот эта неукорененность, неонтологичность того уклада жизни и истории, который движется мнимыми целями и ценностями. То есть вот эти мнимые псевдоцели, псевдоценности, мир, в котором они действуют, мир, который лишен всякого сверхприродного измерения, вот этого тяготения к абсолюту, движения к абсолюту, да, вот он абсолютно не укоренен, он ненормален. Потому что у Достоевского норма, да, еще раз повторим, это то, что вытекает не из существующего, а из долженствующего. То есть из божественной, точнее, богочеловеческой нормы. Значит, норма человека – это Христос и его любовь к человеку. Норма общества – это община апостолов, у которой, как мы вспомним, да, апостол Павел говорит, было одно сердце и одна душа. Вот это две нормы для него, человеческого общежития. Норма – это то, о чем Христос говорит, да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так они да будут нас едины. Первосвященническая молитва Спасителя. Вот. А герои вот этой вот непрочности человека истории как раз не выдерживают. Потому что сходят с ума Галяткин, да, и Вася. Вот. Другие герои, значит, просто терпят крах, становятся несчастными. И вот, кстати, ведь в «Слабом сердце» там вот очень важный мотив, когда он пытается бросить все свои силы на исполнение вот этого задания, которое ему дано Юлианом Мастаковичем, так сказать, переписывать какие-то бумаги, то тут-то выясняется, что, во-первых, задание не было важно, а во-вторых, что, может быть, от героя требовалось какое-то другое задание исполнять. Причем задание и служение отнюдь не чиновничьего свойства, да? Не то служение, которое редуцирует человека до переписчика чужих слов, да? И составителя бумаг по заранее заданной форме. а какое-то другое служение, да, служение в любви и свободе, к которому, собственно, Христос призывает человека, и которого вот этот надорвавшийся на псевдоделе герой Достоевского так и не сумел опознать. То есть, значит, к чему, собственно, к несчастью и краху вывод, да, героев раннего Достоевского приводят ошибки ума и ошибки сердца. Вот у Достоевского есть такая формула: ошибки ума и ошибки сердца. Значит, непонимание, то есть непонимание того, в чем состоит задание человека на земле, непонимание цели и смысла, а не нехватка средств жизни. Абсолютно как бы не социальный вопрос здесь главный. И не отсутствие положения в обществе. Вот в чем главная причина фиаско там и Девушкина, и Галяткина, и Васи, и других героев. И вот тут, кстати, вот в этом финале «Слабого сердца» там возникает такой мотив прозрения. Потому что там вот этот Аркадий, друг, как раз Васи, вот когда он эту созерцает грезу из куряющегося паром к темно-синему небу этого фантастического мира, он вдруг понял, почему сошел с ума его бедный товарищ. Какое-то прозрение у него рождается. И тот же мотив прозрения Достоевский воспроизводит в петербургских сновидениях в стихах и прозе, уже написанных после каторги. Буквально два эти текста рифмуются, это тоже не случайно. Они как бы связывают первый и второй период. То есть Достоевский, как бы условно говоря, начинает с того, чем он закончил, да? И, соответственно, то есть завершает первый период, открывает двери во второй и одновременно демонстрирует их преемственность, да? Только тут уже Достоевский говорит от себя. Вот, я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевший от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное, как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что только именно с этой минуты началось мое существование. Значит, что он тут, собственно, о чем говорит здесь Достоевский? То есть он тут совершенно определенно говорит о том, что вот то, что понял он и понял там его герой, да, при созерцании вот этой всей фантастической грезы, это и есть подлинная правда о мире и человеке, без знания которой жизнь личности превращается в такой же фантом, который искуряется вот паром к темно-синему небу. Вот. Причем интересно, как здесь это делает Достоевский. Вот всегда очень интересно следить, как он выстраивает свой текст. Достоевский в таких случаях, когда вот он говорит самое главное, он всегда это старается сделать в таком необязательном ключе, в вопросительных выражениях, а может быть, или там сопровождает это какой-то иронической фразой. То есть как бы держит в уме некоего скептического читателя, который бы ему сказал, что там с ума сошел, что ли, что ты нам тут такое, так сказать, представляешь. И он поэтому обставляет свои слова о своем вот этом прозрении риторическими вопросами. Скажите, господа, не фантазер я, не мистик я с самого детства. Ну какое тут происшествие? Ну что случилось? Ничего, ровно ничего. Одно ощущение, а прочее все благополучно. То есть как бы все хорошо, прекрасная маркиза. Такое мещанское благополучие, да, в общем-то, ничего. Никакого движения воды. Но это понятно, что это такой коронный риторический прием Достоевского для отвода глаз. Вот. И обманывает он, так сказать, ну, я не знаю, только какого-то воображаемого читателя, а на самом деле читатель-то тут как раз должен встрепенуться и понять, что он говорит о главном. Потому что он как раз свидетельствует вот о подлинности того образа мира и человека, который он узрел в своем видении. И вот о том, что это за образ мира и человека, он скажет через 3 года. Значит, петербургские сновидения в стихах и прозе – это 61 год. А спустя 3 года он уже скажет об этом не читателям, а себе самому. Как раз вот в этих 2 текстах из записных тетрадей, которые совершенно не предназначались для чужих глаз, и которые уже, так сказать, ряд лет, и, собственно, с того момента, когда они были обнародованы, они, исследователи ему вот творчества, признаются как такие базовые тексты вообще в понимании образа мира, человека и истории Достоевского. Это 2 записи. Значит, первая запись от 16 апреля 1964 года, которая сделана у гроба первой жены Марии Дмитриевны Достоевской. И вторая – это запись наброски статьи «Социализм и христианство», которую он не написал, но в которой тоже задается его как бы видение истории. Вот интересно, у Татьяны Александровны Касаткиной есть в сети эта книжка, я вам ее всем советую, «Достоевский как философ, богослов, художественный способ высказывания». Там она как раз в центре этой книги разбор, собственно, вот 2 тоже этих записей. и особенно записи Маша лежит на столе, и записок из подполья как единого текста. Значит, я к ней адресую, поэтому уже этого касаться не буду, вы это прочитаете. То есть это некое единое смысловое целое. Ну и что самое главное, что вот та концепция мира и человека, которая здесь заложена в 1964 году, она ложится в основу уже всего зрелого творчества писателя.